Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Продолжаем раскручивать декабрь, дорогие радиослушатели. На радио России, радио Don't Air, наше традиционное утреннее развлекательно-познавательное шоу «Разбудильник». Сегодня, 5 декабря, с вами его встречают и говорят «Доброе утро» журналист Андрей Константинов и звукорежиссер Александр Аракелян. Этот день вошел в историю как минимум двумя значимыми датами мировой истории. Год 1941. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. Год 1812. Наполеон оставляет свое войско в России и отправляется обратно в Париж. И применительно уже к войне 1812 года историки употребляли слово «волонтер». Речь шла о греческих добровольцах, участвующих в сражениях. Но добровольчество может быть и мирным. В 21 веке именно в этом качестве востребовано волонтерство. Об этом сегодня подробнее и поговорим. Тем более, что сегодня еще и день волонтера в России. А история движения берет свое начало еще в период Древней Руси. Тогда оно было связано с общинным характером жизни, труда и еще единой верой. 21 век принес новые смыслы. Люди объединяются в волонтерские группы, сообща помогают тем, кто находится в зоне специальной военной операции, понимая, что только так можно приблизить победу над укранатовским злом. Сегодня в нашей студии человек, который как никто чувствует и понимает дух дня. И это Алексей Рогожкин, доброволец, социальный работник. А еще с нами на связь выйдет Татьяна Мажарова, руководитель группы «Тихий Дон», которая организовала швейный цех по пошиву всего необходимого для военнослужащих. Еще выйдет на связь волонтер Полина Суманова, которая патронирует детский дом в Красном Луче в Луганской Народной Республике. Но начнем мы с вопросов, конечно же, Алексея. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что хочется сказать, спросить вас вот о чем. Волонтерская помощь, она ведь разная. Кто-то детям в больницах помогает, кто-то пожилым людям. Вы в волонтерское движение пришли задолго до начала специальной военной операции. Алексей, вообще с чего начинали?
Начинал я с детей-инвалидов Азовского района и города Азова. Узнавал, где живут, узнавал, какая нужда, и помогал им. Дальше, значит, переключились в 2014 году, когда беженцы начали приезжать автобусами, размещение, помощь лекарствами, одежкой, обушкой, организация грудничка молочка и молочной продукции. А когда уже началось СВО, уже тогда основательно. Один раз я съездил в нашу часть, поглядел, что там. И захотелось побывать именно там, посмотреть, пощупать все своими руками, узнать, в чем нужда, и конкретно. И первый выезд был у нас в госпиталь. От когда ты уже приехал, увидел то, что надо, и есть опыт работы с инвалидами, с престарелыми, там, со всем мирным населением. Включился полностью в работу, подключил своих друзей, связи, знакомых, и началась настоящая, как жизнь на колесах.
Жизнь на колесах того самого добровольца, да?
Да,
потому
да,
что
да.
За эфиром сейчас, когда мы утром познакомились, вы попросили именно сказать «доброволец», а не «волонтер», потому
да.
что для вас ближе вот именно...
Русское слово, да. Добро, творить.
Да, добро. Ну вот скажите, вообще само волонтерство в России с началом спецоперации приобрело новый характер, с своеобразного такого тылового обеспечения, опоры для наших ребят. Вот об этом часто говорят. Согласны?
Да, согласен полностью, потому что мы стараемся отработать, допустим, ну, помочь государству. Государство обеспечивает вооружением. А всем необходимым то, что надо, те же буржуйки, свечи окопные, люди с удовольствием льют, мы с удовольствием это отвозим. И отрабатываем как по звонку. Быстренько надо, собрали, утром мы уже на месте.
Но государство, бюрократическая машина, да, пока еще что-то соберут, зачастую уже время уходит, а нужно здесь и сейчас, да, вы, как говорится.
Мы стараемся так, да, сразу и сейчас.
Сразу.
Вечером заявку получили, утром уже на месте.
Вот так. Ну, вы как скорая помощь в данном случае.
Ну, почти. Стараемся так, потому что там наши дети, там наши братья, отцы, также и девочки, которые вытягивают парней из поля боя, их тоже надо вниманием не обделять, потому что они же и еду вывезут на этих буханках, которые мы тоже поставляли с Божьей помощью туда, собирали миром, как говорится, миром собирали от Дальнего Востока до Европы. У нас есть верующие люди, которые присылают денежки, и от Архангельска до Кавказа участвуют. И вот эти бабушки все, ручейки стекаются, мы покупаем, все отвозим.
Широкая география, но можно сказать. А скажите, вот родственники к вашей деятельности как относятся? Они поддерживают?
Да.
Вообще, это можно сказать, что это становится семейным делом?
Да, можно.
Вы улыбаетесь, потому что...
Да.
Я даже не знаю, что вы сейчас скажете.
Жена у меня заведующая аптеки. Она помогает выписывать лекарства, которые необходимы. То, что по квоте дают, ну, обычно лучше надо. Потому что эти ребята заслуживают лучшего медицинского обслуживания, лучшей лекарств, лучшей помощи. Также дочка помогает. Внучка у меня, значит, я когда-нибудь вам дам видео, где она мед накладывает мальчикам, ей 6 лет. 6 лет, да. И вот самая младшая у меня тоже помогает. То есть все участвуют, вся семья участвует.
Все вовлечены в процесс.
Да, письма пишет малышка, ей солдаты отвечают. Да, вот так вот.
А письма вкладываете уже в те посылки, которые сформированы.
Да, и также у нас школа есть в Кулешовке, 17-я, она очень оперативно отрабатывает все, и посылочки собирает, письма, и мы мальчишкам все развозим по госпиталям и на передние, как говорится, линию.
Угу. А скажите, а вообще вот сейчас какие наиболее актуальные запросы поступают?
Ну, вы знаете, дожди вот эти льют, да, бензогенераторы, желательно зарядить всю технику, когда ты на линии соприкосновения и линии электропередачи не подходят. Плюс мотопомпы, которые откачивают быстро, оперативно с блиндажей окопа воду. И дизельные теплогенераторы, которые нагнетают температуру. Ну, остальное одеяло, там, если спальники, оперативно отрабатываем. То есть заехали новые ребята куда-то в подразделение, надо быстренько оперативно отработать. Было такое, мороз прихватил, мы за ночь собрали 250 одеял и отвезли прямо на полигон. Да. Ну, отдать надо должное нашим белым платочкам, которые во время Великой Отечественной и в 812 году женщины. Это матери, дочери и внучки. Вот видите, теперь они отрабатывают, у них сердца, они, знаете, их не надо
уговаривать.
Толкать, уговаривать, да. У них это в крови, это в генах, это русские, понимаете, они поднялись и пошли. И тут национальности нету. Я просто поражался, когда мусульмане говорят, мы вот напекли пирогов, ребятам там дадите, а другие готовят халяль. А мальчишки там, говорю, я уже знаю. Я приезжаю, говорю, мальчики, это халяль, это такие постные пирожки. И все разбирают, и все едят.
Но все ждут уже.
Да, и они, когда открываешь машину, и с машины Соболя пахнет пирожками, они говорят, у мамкины пирожки приехали. Также купорка, соленье, все, ну, домашнее, понимаете, пища, она все равно нужна.
Не, ну и да, какое бы питание ни было, то, что приходит из дома, вот оно естественно,
оно
совершенно
лечит,
другого.
Оно лечит, действительно, поел этих пирожков мамкиных, и ты на 90% выздоровел. А тут еще девочки наши расхорохорились, говорят, может, давайте это, борщи горячие варить. Я говорю, девчонки, если вы будете варить, я буду возить. Только нам надо термобачки найти, которые армейские, вот эти вот 20-литровые. Ну, побегать надо, поискать. Опять-таки, собрать денег, купить. Нигде не дают. Надо все собирать, покупать. И с удовольствием. Они говорят, мы в 4 утра сварим борщ. Я говорю, я в 5 заберу, и в 8 утра уже будет у ребят горячее.
А в 8? А если еще часа 4 дать, он как раз настоится.
Да.
Же... И будет борщ вообще же, да. Как говорят, который уже на следующие сутки самый вкусный.
А тем более, это же с любовью сварено.
Когда с любовью, вообще хорошо. 7:34, дорогие друзья, в студии «Разбудильника». Мы продолжаем наш эфир. Мы сегодня вместе со всей страной отмечаем День волонтера, День добровольца. Тех людей, которые помогают сейчас особенно активно всем нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции. 8-918-25-38-27. Наш контактный номер WhatsApp, Telegram. Вы можете поделиться своей информацией, что делаете вы для того, чтобы жизнь наших ребят там, в зоне СВО, была легче, была лучше. И сейчас на связь со студией мне Александр показывает, что уже вышла Татьяна Васильевна Мажарова, которая отвечает за работу швейного цеха и регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Татьяна?
Доброе утро.
Да, Татьяна с нами.
Доброе утро, Россия.
Доброе утро. Ну, я уже сказал, да, что вы отвечаете за работу швейного цеха. Вот скажите, пожалуйста, как быстро удалось организовать этот швейный цех? Кто откликнулся первым? Подруги откликнулись в качестве поддержки?
Ну, у меня в швейной цехе есть и подруги, и по объявлениям. Вообще образование группы у меня... считается сентябрь 22 года. Тогда мы шили на дому, у меня несколько девочек, мы шили тактические носилки. Потом стал вопрос о пошиве термобелья, балаклав, снудов. Это как раз уже к зиме шло дело. Поэтому мы набирали надомниц, делали крой в ателье у нас у девочки. Развозили все это и собирали... уже готовые изделия отправляли на склад, оттуда формировали и переправляли ребятам. Ну, потом начали у нас много проситься девочек по объявлению, в которых дома не было на этих машинок.
Угу.
Ну, и стал вопрос у нас об аренде помещения. Для нас сняли помещение, потом мы также с народом закупили машинки, потихоньку начали приобретать. Уже начали девочки приезжать и уже садились за машинки, обучались и начали мы уже...
То есть начали...
Это был ноябрь месяц уже.
Начали обучать. То есть я правильно понимаю, что приходили даже те, кто не являлся швеей, не знает этого ремесла?
У меня в основном эти девочки и шьют, которые не знают ремесла. У меня в группе врачи, медсестры, преподаватели, домработницы, пенсионеры. Потому что всех надо было обучать. Девочки у меня закройщицы, всего один мастер-класс был. И вот они сейчас делают крой белья. Одна продавец, одна педагог.
Потрясающе. Вот скажите, вы уже назвали, да, и балаклавы, и эвакуационные стропы, насколько я понимаю, вы тоже делаете подсумки. А вообще, вот какой самый сложный заказ приходил? Сколько времени необходимо на то, чтобы его выполнить, отшить необходимое количество?
Ну, самый сложный заказ это у нас был, когда мы группой закупали зимние маскировочные костюмы.
Угу.
И потом думали, зачем нам закупать, давай пробовать, сами шить, попробовали. Ну, сделали девочки у нас выкройки, и вот мы начали зимой прошлое шить маскировочные халаты. Ну, быстро у нас получилось. Девочки мы умницы, и поэтому как-то это все идет у нас быстро и налажено.
А насколько сильно запрос меняется в зависимости от сезона? Или есть что-то, что вот нужно постоянно?
Не, ну постоянно есть у нас, это идет у нас боксеры и маечки, футболочки. Это без этого самого. А так у нас меняется термобелье, балаклавы, снуды, шапки. Это все идет уже зависимо от сезона. И маскировочный костюм у нас пошив идет уже теперь круглый год. Единственное то, что мы меняем ткани. Лето, весна, зима, осень. Плотность, вот это все идет у нас.
А ткани тяжело достать ту нужную ткань? Кто помогает вам?
Вообще у нас как волонтерское движение, поэтому народом мы собираем и на ткани, и на фурнитуру, все. Поэтому, ну, закупаем мы в Ростове, мы уже постоянные клиенты, поэтому нам делают скидки, на это все, и все так вот у нас получается. Ну, есть, которые ткани тяжело очень достать, это вот сейчас на пятиточечнике идут Oxford 600, это проблематично у нас с тканями такими. Ну, в
основном, поясните, пожалуйста, для наших слушателей, что это такое на пятиточечнике, потому что кто-то может даже сейчас из слушателей не понять, что это, о чем речь.
Пятиточечники, ну вот если у нас есть в эфире охотники, они прекрасно знают, или рыбаки. Это такую под попу, извиняюсь за выражение, ложится кусочек пенолона на резиночке прикрепляется, вот чтобы можно было посидеть на земле. А это идет в развернутом виде, на полностью на рост всего тела. Значит, шьется ткань непромокаемая, и внутри вставляется пенолон. И бывает, укрепляется кевларом, чтобы от осколков не было поражения спины, попы. Так, и поэтому ребята могут на привале обязательно его разложить в полный рост, и при стрельбе развернуть его наперед, разложить в полный рост, прилечь стрелять. Или отдых, если где-то привал, значит, он переворачивается назад, и можно на него присесть и лечь. И не промокнуть. И вот Oxford 600, это непромокаемая ткань, вот она сейчас в дефиците.
Она в дефиците. Ну вот Алексей Рогожкин кивает головой, вот, слушая вас, ваши ответы. Я понимаю прекрасно, что вы хорошо знакомы, он часто, да. Частый гость ваш забирает то, что вы готовите, то, что вы отшиваете, чтобы отвезти в зону туда, к ребятам. Правильно ли я понимаю, что сейчас все ваши силы брошены именно на помощь фронту, или откликаетесь и на другие просьбы помочь, что-то пошить, ну вот чисто по гражданским вопросам?
Ну, мы не только ребятам на передовую помогаем, мы помогаем и на полевые госпиталя, и на госпиталя у нас мирные в Ростове, мы вот бывает отвозим, изготавливаем вещи по их просьбе, и, конечно, собираем гражданку. Собираем мы на гражданских вещи, формируем мы тоже, вот Алексей у нас отвозит. У нас гражданские люди есть, беженцы, вот он отвозит все туда.
Ясно.
Поэтому и медицину собираем все по просьбе, если что, мы делаем сборы целевые. Собираем, закупаем, и Алексей у нас отвозит.
Ну, Алексей, у вас палочка-выручалочка своеобразная такая. Он
незаменимый у нас, да.
Он незаменимый. Татьяна, огромное спасибо за то, что смогли утром принять участие в нашем эфире. Хочется поздравить вас с Днем волонтера. Пожелать вам, всем вашим коллегам по ремеслу, всем вашим девчонкам здоровья, сил, выдержки, ну и, конечно же, победы.
Огромное спасибо. Вам тоже мира и победы. И всех волонтеров с праздником.
Спасибо, Татьяна. Мы попрощались с Татьяной Мажаровой, которая отвечает за работу швейного цеха. И вот она, конечно, ну, это трогает, то, что она рассказывает. Алексей, вот прежде чем мы все-таки уйдем на музыкальную паузу, хочу спросить. Вот маршрут движения, да, вы уже собрали вот то, что вы забрали у Татьяны. Маршрут движения, вы направляетесь в зону СВО. Он всегда один и тот же или меняете его, учитывая, что противник-то не дремлет? Он же тоже стремится выследить группы волонтеров, колонны волонтеров.
Каждый раз я меняю позиции, ну, где перегруз идет, потому что уже было 3 раза выследили, 4-й раз туда прилетело. Но спасибо нашим спецам, которые предупреждают: дядя Леша, там сегодня не появляйся, там слишком горячо. То есть дети и тут, видите? Ну, у меня так продражнили батюшкой.
Ага. Ну, как... Дядя Леша, батюшка.
Да, да, да. Ага. Ну, я в подрясники приезжаю, просто алтарничаю еще 26 лет. И поэтому они меня так по сыновью батюшкой кличут. Ну и батюшка, и батюшка. И вы знаете, маршруты всегда новые прокладываю и стараюсь на одном месте не появляться. Или появляться через некоторое время, чтобы не примелькался.
Чтобы не да, зафиксировали, да, да. Вот прям какую-то хронологию, да, не выстроили.
И собираем сборный груз, допустим, 6-7 подразделений и плюс мирное, в зависимости от тоннажа машины. Если пятитонник идет, мы забиваем полностью. Еще у нас богадельня в Волчевске, мы помогаем, там 110 старичков и 11 детей-инвалидов. И там вот монахиня Николая, дай бог ей здоровья, что она взяла этот непосильный крест и помогает уже сколько лет, собирая этих всех.
Дай Бог всем сил, дай Бог всем, чтобы выстояли мы в это непростое время. А сейчас начнем изучать узбекский язык.
Что вы сказали?
Друзья, наступил декабрь, и это значит, что нам пора взяться за изучение нового языка. В последнем месяце 2023 года мы отправимся в Среднюю Азию, в солнечный Узбекистан. Узбекский является государственным языком Республики Узбекистан, а также региональным языком в 8 северных провинциях Афганистана. Кроме того, распространен в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, России, Турции и некоторых других странах. Число его носителей около 33 миллионов человек. Интересно, что в фонетике, грамматике и лексике заметно сильное влияние персидского и арабского языков. Также сохранились элементы еще более древнего языка – сагдийского. Помогать в изучении нам будет Хусаин Исаметов, заместитель руководителя бюро судебных переводов. Хусаин, доброе утро.
Здравствуйте.
Встретив в аэропорту Ташкента, гость, скорее всего, услышит фразу «добро пожаловать». Как прозвучит на узбекском?
Хуш келипсис.
Хуш келипсис. А есть еще какое-нибудь приветствие?
Хуш кордик.
Это что?
Это приятно вас видеть.
Ясно. Как молодежь здоровается?
У нас молодежь в основном упрощенно. Ассалам алейкум – это салам.
То есть люди старшего поколения говорят полностью?
Полностью. Ассалам алейкум. А молодежь – салам.
Если гость не первый раз в Ташкенте, он может сказать «рад вновь приехать в Узбекистан»?
Я на Узбекистанге кайты келген булардым.
А гостю как раз и отвечают: «мы всегда вам рады».
Біз сізге хамиша хурсандмыз.
Сизге хамише курсандмис.
Да.
А какая фраза подчеркнет особое отношение к человеку? Как на русском, если это дружище, дорогой, уважаемый?
Например, кадрли. Это значит ценный человек. Уважаемый – это хурматли.
А как спросить? Как здоровье? Все ли в порядке?
Соглыгынгиз калай. Яхшимы.
А яхшимы?
Это хорошо ли.
Ну вот у меня тут появляется условный Карим, как будто он должен был встретить, но не приехал. И я ему хочу сказать: передавайте от меня привет Кариму. Как эта фраза на узбекском?
Каримге салам айтин.
Каримге.
Это получается Кариму.
Салам айтин.
Да.
Хорошо. Среди встретивших знакомое лицо. Как мне спросить или сказать? Ваше лицо кажется мне знакомым.
Сизни юзингиз менге таныш.
И вопрос тут же добавляю. Мы где-то встречались?
Біз сіз білян. Мы – это получается біз сіз білян. Қайырдадар көрішгенміз.
Давайте в завершении первого урока вспомним. Доброе утро, добрый день, добрый вечер.
Доброе утро у нас звучит Хайрли тонг.
Хайрли тонг.
Добрый день. Хайрли кун.
Хайрли кун.
Добрый вечер. Хайрли кеч.
Хайрли кеч. А до новой встречи.
Куруш гунджа.
Куруш гунджа. Замечательно. Я благодарю вас, Хусаин, за этот первый урок узбекского языка и наш следующий урок в следующий вторник.
Что вы сказали?
Разбудильник продолжается, 7.49, по-моему, 7.50 уже на часах студии Радио России, Радио Донт Эр. Мы на финишной прямой, и Александр подсказывает, что к эфиру уже присоединилась еще одна наша гостья, Полина Суманова, волонтер. Конечно, уже теперь завершающие вопросы будут и Алексею, и Полине. Полина, вы с нами? Доброе утро.
Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, коллеги, с праздником всех.
Да, с праздником, с днем добровольца, с днем волонтера. Ну, вопрос уже вам, двоим, и Алексею, и Полине. Вот возраст волонтеров, он какой? Он какой младший, какой старший? Вот с кем вы общаетесь, из каких возрастных категорий?
В Кулешовском сельском поселении есть целое отделение, целый детский батальон. Они занимаются плетением маскировочных сетей. Возраст детей от 6 до 7 лет. Это минимальный. И до выпускных классов школы 16-17 лет. Вот. А максимальный возраст, даже люди пожилого возраста помогают там 75+.
75+. Да, хорошая характеристика. Угу. Ну, всем миром, естественно, это понятно. А скажите, вот что приводит, это с вашей точки зрения, людей в волонтерство для СВО? Может быть, то, что родной человек ушел на фронт и нужно поддержать? Или не только это?
И это тоже. И активная гражданская позиция. И еще то, что не может русский россиянин бросить своих в такое нелегкое время. Помогать отчизне, это, по-моему, сидит в каждом из нас. Вот это и приводит.
А Леша что-то добавить хочет?
Да. Раньше в советское время, ну, кто у меня, как это, советские люди, помните, раньше думая о родине, а потом о себе. И вот это воспитание, то наше правильное, оно дает о себе знать. Потому что, когда смотришь, что там, забываешь о себе, и все силы, всю энергию, все туда, здоровье, едешь и не думаешь, отдыхал ты, не отдыхал. Главное, чтобы мальчишкам было хорошо и комфортно.
Потому что они защищают Родину, да. Они борются с укранатовским злом. А есть... вот вопрос еще такой вот появился у меня. А есть ли другое направление волонтерства? Это тоже все через личные истории приходит, происходит? Полин?
И через личные в том числе, да. Мне близка тема детского дома. Есть друзья, товарищи, которые, к сожалению, прошли в своей жизни через детские дома. И то, что они мне рассказывали, с чем они сталкивались, вы знаете, произвело неизгладимое впечатление. Поэтому я стала волонтером для детского дома, расположенного в Красном Луче, в Луганской Народной Республике. Мне очень сильно помогают мои друзья в этом деле. И самый мой главный помощник – это отец Евгений Осяк, который является председателем службы помощи города Ростова-на-Дону. Называется это «Милосердие на Дону». Они, конечно, оказывают огромную гуманитарную помощь в детские дома. Спасибо им огромное за это. И спасибо всем тем, кто их поддерживает.
Но это какой-то фонд? Это вот что? Это отец Осяк этот, через церковь?
Это на территории Покровского храма, расположенного в северном микрорайоне Ростова, есть центр службы помощи, куда может обратиться любой человек, который попал в сложную жизненную ситуацию. Не обязательно быть беженцем или еще каким-то таким человеком, нуждающимся в помощи. Даже обычная семья, которая сталкивается с материальными трудностями, может прийти и обратиться за помощью любой. Ей ее помогут и окажут. И с продуктами питания помогут, и детей к школе одеть.
Понятно. А хорошо, как удается совмещать волонтерство и основную работу? Сколько часов на сон-то остается? Это вот и Полина, и к вам вопрос, и к Алексею.
У меня 2-3 часа в сутки на сон уходит.
Угу, так.
Я чуть побольше, 4-5.
4-5.
Это проникает в жизнь, это проникает в твою кровь, и ты уже не можешь думать по-другому и жить иначе. Стоит один раз увидеть глаза того человека, которому ты помогаешь, и все. Это затягивает.
И не отпускает.
Нет, я думаю, что уже и не отпустит.
Хорошо, я понимаю, что время нашего эфира тает. Вот что награда для волонтера?
Ну, успешное завершение помощи. Что когда помощь предоставляется адресату непосредственно лично в руки, и ты понимаешь, что ты чью-то жизнь смог немножечко поддержать, приукрасить и кого-то, может быть, там, не знаю, обеспечить медикаментами, которые пригодятся.
Которые окажутся нужными в самый ответственный момент. Да. Вот время действительно, оно у нас ограничено достаточно сильно. Полина, я хочу вас поблагодарить за то, что вы тоже сумели подключиться к нашему эфиру, сказать слова благодарности и, конечно же, продолжать делать то, что близко сердцу. Пожелать здоровья и удачи и в делах, и в работе.
Андрей, а я хочу поблагодарить вас и телерадиокомпанию «Донтр» за то, что освещаете такие важные, значимые темы для наших дончан. Вы, поверьте, делаете наравне с нами нашу волонтерскую работу. Спасибо вам.
Спасибо вам. Еще раз с Днем добровольца, с Днем волонтера. Ну что ж, и действительно, я понимаю, что время эфира нашего уже просто практически растаяло. Алексей, огромное спасибо, что приехали ранним утром в этот день. Очень, очень день, который всем думаю, запомнится, и мы больше будем понимать, что волонтер, доброволец – это тот человек, который всегда спешит на помощь.
Спасибо за приглашение. И хотелось бы сказать, люди, просыпайтесь. Это наши дети, надо всем вместе помогать. Не надо сидеть, ждать ничего. Подключайтесь. Вместе мы сила.
И вместе будем творить добро. Переслушать нашу программу можно в группе во ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями.